Трек 132.
Через два дня я поехала на Гусиный холм. Стояла необычно мягкая, солнечная для конца февраля погода. Я слезла с Синди и стала бродить, размышляя о своем будущем. Ферма Кэтлингов скоро будет выставлена на продажу. Действительно ли она мне нужна? Собираюсь ли я и впрямь жить в том большом доме одна? Буду ли я счастлива, выйдя замуж за Дэвида? Или буду всегда относиться к нему как к нехудшему после Адама варианту, а он ко мне как к нехудшему варианту после Эленор? Но какое это имеет значение, если мы, добрые друзья, и в самом деле очень привязаны друг к другу? Мой взгляд упал на склон холма, лежащего по ту сторону долины. Внизу по нему во весь опор мчался всадник. Его скорость, отметила я с легким беспокойством, была довольно опасной. Так носиться могли себе позволить только Лобас и Джейни Берр. Затем я узнала лошадь и удивилась. Это был Бруно, чалый жеребец, принадлежавший майору Эллиоту. Однако сидел на нем не майор. Это вообще не был никто из обитателей Ларкфельда. За несколько мгновений лошадь и всадник исчезли за каштанами, а когда я вновь их увидела, они приближались к Гусиному холму. Я прищурила глаза. Мужчина был брюнетом без шляпы. Вместо одежды для верховой езды на нем был темно-серый костюм. Да кто же это? Он скакал, словно слившись с лошадью. Тело с горделивой небрежностью покачивалось в такт его движению. Во всей фигуре было нечто знакомое, нечто виденное мною очень давно. Мистер! Сознание толчком выбросило это имя. Старое имя, которым я его называла. Адам? Адам, скачущий ко мне вверх по Гусиному холму, так, как будто он был зрячим? Не может быть. И тем не менее слепой не в состоянии был бы ехать на лошади так, как ехал он. Я будто вросла в землю. В сознании воцарилась пустота, потому что я не отваживалась размышлять дальше. Он поднялся на вершину и спрыгнул с Бруно раньше, чем тот успел полностью перейти с галопа на шаг. Черные волосы взъерошены ветром, темно-голубые глаза сверкают бешеной радостью. Он быстро зашагал ко мне, широко раскинув руки. «Дженни!» Слезы навернулись мне на глаза и потекли по щекам. У меня перехватило горло, я не могла произнести ни слова. «Ах, Джейни!» Его руки стиснули мои плечи так, что стало больно, но то была приятная мне боль. Держа меня на расстоянии вытянутых рук, он разглядывал меня с ног до головы с изумленным лицом. Но вот его руки отпустили мои плечи и начали прикасаться к лбу, волосам, покрытым слезами, щекам, губам, шее. Это было мягкое прикосновение слепого, но он больше не был слеп. Он буквально пожирал меня глазами. Все его органы чувств были подчинены одной цели — узнать меня. Рассматривал меня, прикасался ко мне, и слова лились у него потоком. «Я приехал в твой коттедж, а Стеффорды послали меня к Дэвиду, но Рози сказала, что он собирался посетить конюшни майора Эллиота, хотя не знала, поедешь ли ты вместе с ним, а когда я туда приехал, то оказалось, что тебя нет. Я подумал, Дженни, что сойду с ума, если тотчас же не найду тебя». А Дэвид сказал, что ты можешь быть здесь. И майор говорит: слушай, парень, возьми Бруно. И вот я нашел тебя, о, Джейми. Неужели это ты? Это действительно та смешная малышка, которая встретилась мне в Смонтанге и навсегда осталась в моем сознании? Да, конечно, я вижу, тебе осталось что-то от нее. Да, Джейми, клянусь Богом, я тебя вижу. Несколько дней назад я упал и получил небольшое сотрясение мозга. Прошлым вечером я отправился спать слепым, а проснулся зрячим. Его руки скользнули вниз и крепко сжали мои. Джейми, красавица Джейми, почему я называл тебя смешной малышкой? Ты уже и тогда была красивой, но у меня не было глаз, чтобы тебя разглядеть. Оказывается, я был слеп гораздо дольше, чем думал. Боже, как приятно на тебя смотреть, Джейми. Ты знала, что мое сердце принадлежит тебе с того мгновения, как ты возникла из прошлого, обняла за шею и разрыдалась из-за того, что обнаружила меня слепым. А, возможно, права Молли, которая говорила, что мое сердце было отдано тебе еще раньше. Помнишь, она сказала про тебя, что ты и есть она. И в эти прошлые месяцы, которые мы провели вместе, мне иногда казалось, что я тебе нравлюсь. Это правда, Женя? Ты выйдешь за меня замуж, пожалуйста. Я знала, что если я попытаюсь говорить, то просто разрыдаюсь. И, глядя на Адама, я вспоминала те дни, когда была рядом с ним, и мне так хотелось обхватить его шею, притянуть к себе его голову и прижаться к его губам в долгом чудесном поцелуе. Так я сейчас и поступила, стоя на гребне гусиного холма, откуда нас было видно на целую милю вокруг. Но мне было все равно. Немного погодя, когда у меня восстановилось дыхание, а он обнимал меня, прижимая к своей груди, я задыхающимся голосом произнесла: «Мне казалось, что я не особенно тебе нравлюсь. Я слышала, как ты говорил родителям, что я действую тебе на нервы». Он глубоко вздохнул. «Джейми, любимая, я и хотел, чтобы ты это услышала. Я прекрасно знал, что ты стоишь на лестнице, когда произнес эти слова. Ведь у меня же был острый слух слепого, и большую часть времени я проводил, прислушиваясь к твоим шагам по дому». Я подняла голову. «Но зачем же ты это сказал, Адам?» «Потому что хотел, чтобы ты была счастлива, и был уверен, что будешь счастлива, выйдя замуж за Дэвида Хейворда. Однако прекрасно понимал, что побудь мы вместе дольше, то сломаюсь и признаюсь тебе в любви. А я боялся, что тебе станет меня жалко, и ты скажешь, что выйдешь за меня замуж, за меня, за слепого. Я не мог этого допустить, Джейми». Я встала на цыпочки, чтобы еще раз его поцеловать. Затем, вспомнив прошлое, сказала с тем смешным произношением кокни, с которым разговаривала в Смонтанге: «Ну и дураком же вы иногда бываете, мистер».